Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». В нашей сегодняшней программе мы беседуем с иеромонахом Клавдианом, настоятелем храма, в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской. Здравствуйте, отче.
Здравствуйте.
Отец Клавдиан, я вас сердечно благодарю за участие в наших программах и надеюсь на плодотворное сотрудничество в дальнейшем. Прежде всего, я хотела бы вас поздравить с выходом сегодняшнего фильма на телеканале «Москва. Доверие». Он сегодня прошел. Это фильм о приписном храме в честь святителя Иннокентия Пензенского, который находится при наркологическом центре. А сам храм приписан к вашему храму. И в свое время мы с отцом Иннокентием, который отвечает за это социальное служение, даже целую беседу посвятили, и по отзывам было очень интересно телезрителям, потому что мало действительно кто знает об истинной сути, об истинном служении Русской Православной Церкви. У нас в последнее время, да и не в последнее, всегда много церковь критикуют и за то, и за это, и за пятое, и за десятое. И Святейший Патриарх говорит, что да, есть, конечно, какие-то справедливые замечания, но в целом, конечно, мы не можем согласиться с тем негативом, который идет в сторону церкви. А вот такое служение, очень важное, сложное, тяжелое, его мало кто замечает. Сейчас, может быть, просто не хотят даже замечать. Поэтому еще раз я вас благодарю, вас и священников вашего храма, за то, что они ведут работу в таком тяжелом центре. Наркологическая клиника, мы понимаем, что это такое. Это люди, которые одержимы страстями, пьянство, наркомания, игромания и тому подобное. Ну, по-моему, фильм удался, но, конечно, об этом судить и вам, и телезрителям. И вы знаете, судя по всему, нашим зрителям очень нравятся такие наши программы в форме ответов на вопросы, которые волнуют наших уважаемых зрителей. И к вам они тоже поступили в последнее время. Меня просили тоже одной из передач наших с вами посвятить ответам на вопросы. Ну что ж, давайте, батюшка, попробуем.
Пожалуйста, да.
Мы еще, знаете, наверное, находимся под впечатлением крещенских праздников. Я вот очень люблю, конечно, крещение. Ну, конечно, как и все. Какие-то удивительно радостные, светлые дни, освящение воды, как такой радостью наполнены всегда храмы. Иногда даже порой бывает тяжело эту радость держать, и хочется, чтобы этот праздник длился, длился и длился, наверное, до бесконечности. И поэтому наши некоторые вопросы я, конечно, хотела бы посвятить крещению. Смотрите, вот одна телезрительница спрашивает. Известно, что крещение должно происходить с полным погружением, но многих людей крестили при разных обстоятельствах, и многие принимали крещение уже взрослыми. Некоторые начинают перекрещиваться повторно. Очень печально, что в ловушку повторного перекрещения попадают даже воцерковленные люди. Часто, как аргумент, приводят отношение к крещению через неполное погружение – слова свидетеля Луки Воина Ясенецкого. В некоторых случаях людям это советовали делать экстрасенсы. И даже католиков присоединяют через миропомазывание, они крестят заново. Что можно ответить? Интересный вопрос, такой глубокий, да?
Ну, в этом вопросе телезрительницы, в принципе, раскрываются основные аспекты сомнений и проблем, которые возникли в течение какого-то исторического периода, особенно вот советского времени, времени гонений. И действительно, ну, прежде всего, надо сказать, что традиция крещения, она подтверждает все-таки чин полного погружения. И традиция чтения, и Священное Писание это говорится, и сам Господь погружался в воды Иордана. И существует очень много свидетельств святых отцов и ранних святых отцов, и даже ранних книг апостольских 1-2 века, как Дидахи, учение Господа, переданное через 12 апостолов. Такие очень серьезные свидетельства о том, что прежде всего христиане крестились полным погружением. И уже в течение многих-многих лет и тысячелетий эта практика всегда поддерживалась в Восточной Церкви. Но прежде всего крещение, оно переводится как с греческого языка «баптиза», как «погружение». Но традиция не полного погружения, а обливания, так называемого, она тоже присутствует, как ну, некий такой допустимый факт по причине, может быть, невозможности крещения в полном погружении. И, кстати, в книге «Дидахи» апостольских посланий, апостольских учений, этот вариант тоже прописывается, что если священник не имеет возможности погрузить человека, то можно и облить его. Вот. Но, конечно, сам принцип понимания крещения как умирание, как погружение в воды Иордана и восстание, воскресение души человека в новую жизнь, конечно, подразумевает полное погружение. Что касается святителя Луки, то, конечно, святитель, он был очень ревностным епископом, защищая веру, укрепляя благочестие среди и священнослужителей, и мирян. Поэтому в советское время, конечно, очень мало было возможности устроить при церкви баптистерии, чтобы можно было человека погрузить полным погружением. И епископ, как надзиратель церкви, как защитник церкви и канонов, он, конечно, должен был говорить проповеди к тому, чтобы понуждать священников и мирян прибегать по возможности к полному погружению. А что касается экстрасенсов, то ну, всякая мистификация и внушение людям совершенно других целей, конечно, оно вообще недопустимо. Вообще об этом говорить, мне кажется, не стоит. Просто многие православные люди смущаются тем, что они когда-то были окроплены, они погружены в купель. И есть православные священники, были, которые начинают перекрещивать. В частности, я читал у и отца Амвросия Юрасова такие мнения категоричные. Но церковь сейчас уже однозначно говорит о том, что никакого повторного крещения не может быть. В символы веры мы говорим о едином крещении во оставление грехов. И мы верим в это. Вот. И поэтому крещение окроплением тоже признается как вполне действенное крещение, совершенно священником.
90-е годы, когда Русь, что называется, крестилась еще раз, это было второе крещение Руси, 90-е годы они звали, батюшка, просто храмов не хватало, не то что баптистериев, просто храмов не Конечно. Было. И я же помню эти годы, в храмах стояло по 40, по 50 человек.
Конечно.
И не было. Хорошо, что ли, если находили какую-то нормальную чашу, извините, Конечно. Для крещения, даже просто с поливанием головы. Просто, извините, но в тазике иногда брали. Но ни утвари не было, храмов не было. Народ был воодушевлен тем, что пришла вера. И как? Вот мы все эти пережили эти годы. Да?
Ну и в больничных условиях ведь священники окормляют множество больниц. Вы начали наш разговор именно с тем, что мы окормляем наркологическую больницу города Москвы номер 17. Там огромное количество корпусов. И не все в состоянии просто дойти даже до часовни. Вот, поэтому в рамках больничной жизни мы крестим, бывает, и на больничной койке, и умирающих людей, и маленьких младенцев. И существуют даже такие указания для молодых мам, если вдруг при рождении младенца младенец может просто умереть в считанные минуты, то и мама может крестить своего ребенка, если даже не имеет воды, слюной своей во имя Отца, крещается раб Божий во имя Отца и раба Божия, и Сына, и Святаго Духа. И потом уже священник, после того, как ребенок обретет силу, и риск смерти исчезнет, его не будет, тогда священник дополняет уже миропомазанием. И второй раз он не крестит этого ребенка. Поэтому в этом смысле, конечно, нужно подходить к, ну, с пониманием происходящего и в историческом аспекте, и о возможности, которые мы можем, конечно, в идеале, и сейчас к этому стремиться. Все приходы города Москвы, я думаю, что вообще российской И святейший патриарх об этом не раз говорил, о том, что настоятели позаботились о том, чтобы при храме была купель с полным погружением.
И это действительно так. Сейчас много храмов, где есть купель, где могут креститься взрослые и вполне могут погружаться, причем очень красивые купели, они, как правило, сенью даже бывают, или такие мраморные, красивые, со ступенчиками. Иногда просто завидуешь, что есть люди, которые там не были крещены в детстве, могут даже вот спуститься по ступенькам и такой замечательной купели окреститься. Батюшка, вы знаете, а как раз я хотела задать вам вопрос, вы даже меня немножко опередили, что тут есть такой мирской чин крещения, и нам об этом говорят. Я думаю, что многие даже, может быть, и сталкивались с такой ситуацией. И священники говорят, что если человек уже при смерти, а он не крещен, но он хочет окреститься, то мирянин даже может его в этот момент произвести над ним крещение. Это же так?
Да, конечно, даже при условиях абсолютного отсутствия священника рядом, человек может и исповедь принять у кого-то, а потом передать эту исповедь умирающего человека священнику. Вот. Но, конечно, нельзя прибегать к этому так с дерзновением и по любому случаю, потому что на это есть люди уполномоченные, да, священники, да, которые совершают таинство. Но крайних случаев бывают. Например, в военное время, например, на передовой, когда боец умирает и осознает эту, так сказать, критичную минуту, секунду своей жизни и хочет обратиться к Господу. Вот. Поэтому, конечно, эта практика, она тоже и присутствовала в церкви, и она допустима.
Но нельзя ей злоупотреблять, да, как вы сказали? Ну,
она может злоупотреблять только в крайнем случае.
Да, в крайнем случае, в момент опасности, если человек сам этого хочет. Конечно. Да, я хотела бы подчеркнуть, то есть нельзя насильно... Конечно. Скажем, человек в здравом еще в сознании, но не хочет. Конечно. То есть все равно насильно же крестить никто не должен.
Но здесь могут возникать вопросы в отношении младенческого крещения. Угу. Такой очень тоже...
А, это будет, батюшка, следующий вопрос. Да, простите, я вас перебила. Я тогда, если позволите, и зачитаю. Есть мнение, что крестить нужно в осознанном возрасте. Но бывает, что у некоторых он вообще не наступает. Крестят не душу, не рассуждение мозга. Душа младенцев самая чистая, кому как ним стремиться к Богу.
Ну, младенческое крещение.
Что, да?
Младенческое крещение, оно поддерживается церковью.
Есть такое мнение, да, что надо в зрелом возрасте крестить.
Ну, церковь никогда, собственно, не придумывала никаких способов и таинств, которые бы не соответствовали Священному Писанию, Слову Божию, учению Христа. Вот, и Господь сказал о том, что не препятствуйте детям приходить ко мне. И на основе слов Спасителя мы верим, что ребенок, входя в члены церкви через крещение, умирая для жизни вечной, освобождаясь от первородного греха, он возрождается в духовной жизни, получает в таинстве крещения и в миропомазание ту силу благодатную, которая необходима для духовного роста, для духовного возрождения. И именно для того, чтобы избегнуть сомнений в том, что младенец мог бы в сознательном возрасте не принять это крещение, сейчас обязательным фактором крещения младенца должно быть присутствие восприемников. Восприемники – люди, которые вместо младенца произносят обеты, и до сознательного возраста ребенка обязаны воспитывать его в православной христианской вере. Вот. Поэтому, исходя из желаний родителей и обязательств восприемников, младенец вводится в церковь и воспитывается внутри лона церкви. Вот. Поэтому, конечно, на протяжении всей жизни человек обретает и сознательное решение, и Господь никого не принуждает его любить. И бывает, что люди отходят от церкви там, в каком-то подростковом возрасте в поиске каких-то других, так сказать, идеалов. Но в конце концов он все равно возвращается к Богу. Рано или поздно человек все равно осознает смысл жизни и действия Бога в его жизни. Поэтому, исходя из вот этих критериев, требований, церковь берет на себя такую миссию с самого раннего детства посвящать детей Богу, их причащать святых христовых тайн.
Как покойный патриарх Алексей II говорил, что нас упрекают, что где дети, которых вы крестили, их уже в 12-13 лет церкви нет, а он, я сама слышала, он говорил, но им есть куда возвращаться.
Да.
Они знают, что все равно, что у них есть дом. Да. Теплый отчий дом, замечательные слова. А потом, вы знаете, батюшка, мне кажется, такие ярые сторонники крещения в зрелом возрасте, они в качестве аргумента приводят такие факты, что многие святители, ну, например, Василий Великий, Иоанн Златоуст, крестились в зрелом возрасте. Если я не ошибаюсь, Василий Великий в 20, Иоанн Златоуст в 30, по-моему, даже, да, лет. Ну, я точно сейчас не помню, но это действительно был зрелый уже возраст. Ну, как же вселенские святители, учители, они крестились сознательно. А вы вот так и так поступаете.
Но в любом случае есть у человека разный путь жизни. Святители Василий Великий, Иоанн Златоуст, они прошли очень такую серьезную школу обучения философии
разных, в Афинах,
светских наук. И ушли таким путем, как бы откладывая крещение. Но это все тоже имеет место быть, но присутствует в этом некий риск, потому что никто не знает, что будет завтра. И откладывая день ото дня, если ты желаешь соединиться с Господом и обновить свою жизнь в духе и приобщиться к истине, вот, не уверен ли в том, что ты просто не успеешь это сделать. Вот, поэтому, ведь существует такая историческая, такие факты, которые связаны тоже с крещением, но не водой, а кровью, например. Вот мы о мучениках говорим, младенцы Вифлеемские, этих же никто не крестил, а мы их считаем святыми.
Да,
и многие мученики, как там сотник Лонгин или благоразумный разбойник на кресте, который в последние минуты своей жизни исповедовал Господа и оказался в раю после кончины. Поэтому что же мы будем сейчас подражать мученикам, испытывая судьбу, да? Нет, конечно, здесь мы должны просто почувствовать зов своего сердца, не экспериментировать на своей жизни и постараться всецело и не теряя времени приобщаться к истине, к святости, к церковной жизни, к жизни во Христе.
Спасибо, отец Клавдиан. Вот интересный вопрос. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Что будет с некрещенными? Вот ведь закрадываются такие мысли.
Да, это слова спасения.
Мне, конечно, немножко, извините, отребила, но мне вообще кажется, что надо думать прежде всего о самих себе, наверное, да? Мы иногда, русские люди, мы склонны такой, знаете, некоторой рефлексии, и мы начинаем думать о судьбах человечества, может быть, это, конечно, хорошо, но иногда забываем о собственной судьбе.
Здесь приведены слова Господа, и обращенные к апостолам, и к всем нам, в напоминание о том, что вера является первоисточником общения человека с Богом. И крещение является той дверью, через которую человек входит в жизнь духовную, умирая для всякого греха. Но почему Господь во второй части фразы говорит о том, что кто не верует, осужден будет? Потому что иной раз в некоторых случаях крещение просто происходило, так сказать, другим способом, да, как мы говорим, кровью, когда чин не был совершен от самого крещения. Поэтому Господь, зная это, Он говорит о том, что вера является основным, так сказать, действенным, необходимым условием для того, чтобы человек объединился с Богом. Господь же не говорит, кто не верует и крестится, значит, спасен будет. Что касается судьбы некрещенных, это судьба Божия. И мы с вами не вправе выносить суд о судьбе того или иного человека. Вот, поэтому не случайно Господь дал ключи Царства Небесного апостолу Петру. Но это ключи от Царства Небесного. А от ада он не упомянул, где ключи от двери ада. Вот, видимо, наставил себе, чтобы уже во второе пришествие определить судьбу дальнейшую вечности человека. Поэтому здесь мы не можем вот так вот просто рассуждать, вот некрещенный человек вот умер, что с ним будет и как быть. Конечно, мы как христиане переживаем и хотим, чтобы спаслась всякая тварь, то есть каждый человек. Вот, и желаем спасения каждому человеку. Вот, но здесь мы должны просто положиться на волю Божию, смириться с тем фактом, который перед нами есть, вот, и уже не рассуждать, а как и что. Вот, и если мы, этот человек нам дорог, мы даже молиться за него, вот, так сказать, прося у Господа оставления грехов и милосердия вот, к душе этого человека непросвященной.
Ну, особенно, наверное, на литургии оглашенных, да?
На литургии оглашенных, вот как, да? В домашней молитве. Можно, конечно, поминать всех людей, которые, как нам кажется, вот, то, что бывает, что мы не знаем, а бабушка и дедушка крещены, или прабабушка, прадедушка, вот, а мы о них знаем, мы о них помним. Кто, как не мы, должны сохранить эту молитвенную память и просить у Господа о заступничестве. Были случаи в древности, когда подвижники в пустыне уходили в какие-то капища, потому что уединение можно было найти в определенных только оазисах. И как Макарий Великий однажды значит, встретил, увидел кости, череп человека и заговорил с ним в диалоге, в Патерике сказано. И тот сказал: «Я знаю тебя, кто ты, ты Макарий». Вот. Как это? А я жрец, да? Я вот. Жрец. Вот. И, видимо, подвижники, как Макарий Великий, приходя в место захоронения, в какое-то капище, где находились останки язычников, он тоже молился о них, можно так сказать, что переживал о судьбах этих людей. Вот. Ему было открыто, кто они. Вот. Ну, Макарий Великий, конечно, обладал особенными духовными дарами, да, он был великий подвижник. Вот, но мы можем хотя бы молиться о своих близких, о своих родственниках, которых мы знаем и которых любим.
Спасибо, отец Клавдиан. У нас 3 минуты остаются до окончания программы. Она у нас, видите, просто полностью посвящена крещению. Но меня, кстати, это радует, потому как действительно вот по поводу крещения, как ни странно, сейчас очень много таких недоуменных вопросов. Батюшка, ну, и я думаю, что мы успеем ответить на тогда еще один вопрос. Он, кстати, касается и последней серии вопросов о крещении. Вот спрашивает телезритель: крещение младенцев не является ли язычеством?
Ну, как это можно сравнить с язычеством? Язычники приносили в жертву младенцев,
да,
зачастую, так сказать. А мы, наоборот, совершая таинство крещения, приобщаем их к самым высшим степени, так сказать, жизни. Потому что церковь дает эту жизнь, телесную, духовную. И знаем, многие мамочки, так сказать, причащая младенца регулярно, они наблюдают изменения в поведении младенца, что он более спокойно успокаивается, радостный. Вот. Поэтому здесь, в этом отношении, мы как раз не препятствуем младенству соединиться с Богом. Вот. Я вот не знаю, мне кажется, что здесь вопрос не очень корректен, как можно сравнивать крещение младенцев с язычеством. Мне кажется, это несравнимо. Наоборот, мы к младенцам относимся не как к вещам, не как к каким-то там совершенно ненужным или существам, судьбы которых можем как угодно распоряжаться. Мы младенцам даем возможность в самом раннем возрасте вступить в жизнь вечную и приобщиться к Богу.
Спасибо огромное. Очень интересно было мне. Я думаю, что было очень интересно нашим телезрителям. Тем более, что они получили ответы на их вопросы. Я думаю, что мы попросим телезрителей впредь обращаться к вам и надеемся на ответы. Батюшка, не хочется прощаться, но тем не менее пора, буквально минута осталась. Но у вас есть возможность обратиться с каким-то напутственным словом к нашим телезрителям в эту минуту. Пожалуйста.
Да, я хотела поздравить всех с прошедшим праздником Крещения Господня, пожелать, чтобы просвещение, к которому мы приобщились, оно укреплялось в душах каждого человека, чтобы мы с вами могли идти по пути жизни христианской с глубокой верой, с доверием Богу, освящая свою душу и тела, чтобы быть достойными учениками Господа нашего Иисуса Христа и получили радость и освящение, очищение, к которому мы все стремимся.
Спасибо, спасибо большое, батюшка. Ну и до новых встреч.
Всего доброго.
Всего доброго.
До свидания.
Я, Любовь Акельна, прощаюсь с вами и желаю вам, как всегда, всего самого доброго. Я хотела бы вам напомнить, что мы сегодня беседовали с иеромонахом Клавдианом, настоятелем храма в честь преподобной Ефросинии, великой княгини Московской, которая находится на Нахимовском проспекте города Москвы. Ну, а я жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Всего доброго!